Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 февраля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Как всегда, в начале часа новости, с которыми вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнением наказаний. Погиб один человек. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнением наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. Были эвакуированы 16 человек, сотрудников УИН, приехавших на курсы повышения квалификации. Причина возгорания устанавливается. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва во втором вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, около 250 пострадали. У мемориальной доски на Автозаводской пройдет траурный митинг. В больницах Владикавказа остаются 14 раненых в результате взрыва 2 февраля. Четверо в крайне тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Напомню, что в результате серии взрывов в горных заведениях Владикавказа погибли 2 человека, более 20 получили ранения. Правительство Северной Осетии приняло решение об оказании материальной помощи семьям пострадавших. За каждого погибшего будет выплачено по 100 тысяч рублей, а людям, получившим ранения, от 25 до 50 тысяч. Наблюдатели отмечают, что инцидент, произошедший в республике, местные власти использовали для закрытия большинства игорных заведений Северной Осетии. В официальном постановлении сказано, что закрытию подлежат все залы игровых автоматов, которые, цитирую, не отвечают нормам федерального законодательства об игорном бизнесе. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. В субботу в столице Сирии Дамаске участники аналогичных демонстраций разгромили и подожгли посольство Дании и Норвегии. Президенты 7 европейских стран осудили эти акции протеста, подчеркнув важность обеспечения свободы слова в демократическом обществе. Впервые карикатуры на пророка Мохаммеда появились в датской газете, затем их перепечатали ряд других европейских изданий. Это вызвало бурную негативную реакцию в мусульманском мире. В пригороде Газа двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям. Оба погибших — активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. За несколько часов до рейда в Газе в израильском городе Петах-Тиква одна женщина погибла, еще 5 человек были ранены при нападении вооруженного ножом араба на пассажиров микроавтобуса. С подробностями корреспондент Радио Свободы Равшан Гусейнов.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам. После того, как такси остановилось, нападавшего ударили доской по голове, и несколько человек набросились на него. Подоспевшей полиции с трудом удалось остановить избиение преступника. Одна из пассажирок была госпитализирована в критическом состоянии, ее спасти не удалось. Кроме погибшей женщины, один пассажир получил тяжелое ранение, двое ранений средней тяжести, еще один человек ранен легко. Инцидент произошел вблизи больницы Беллинсон, и, по словам врачей, это дало возможность спасти жизнь второго тяжелораненого. По сообщениям полиции, преступник, житель Восточного Иерусалима, не отвечает на вопросы следователя и лишь читает суры из Корана. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН.
Это очень серьезное послание Исламской Республики Иран. Оно выражает тревогу по поводу развития событий в Иране с начала января и растущую озабоченность ядерными амбициями этой страны.
Это был британский представитель в МАГАТЭ Питер Дженкинс. А вот какова была реакция Ирана.
После этого решения МАГАТЭ, Исламская Республика Иран должна немедленно исполнить одобренный парламентом в прошлом году закон и прекратить действие добровольно принятого дополнительного протокола к договору о нераспространении ядерного оружия о внезапных международных инспекциях иранских ядерных объектов.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Джавад Ваиди.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области в городе Райчихинск с 23 января нарушен режим теплоснабжения в половине домов из-за аварии на центральной котельной. Температура воздуха во многих квартирах не превышает плюс 15 градусов. Посетивший район полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Камиль Исхаков возложил всю вину за случившееся на местные власти. Прокуратура области возбудила уголовное дело. В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. Представители РАО ЕС России не исключают, что режим экономии энергии будет полностью отменен только после прекращения морозов. На юге Испании арестованы два гражданина Венгрии и американка, занимавшиеся незаконными поисками морских кладов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
У арестованных за поиски сокровищ в Кадисском заливе изъяты римские якоря 2 века до нашей эры, финикийские амфоры, предметы с кораблей 17 столетия и другие находки. Кроме того, полиция конфисковала 5 автоматических винтовок М-16, которые по признанию арестованных использовались для защиты от других расхищений морских кладов. Президент Испанской ассоциации поиска затонувших кораблей Хуан Мануэль Грасия Менокаль. Залив Кадиса – это грандиозное корабельное кладбище. Речь идет в частности о хранящихся на дне сокровищах, в том числе золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки. Сообщается также, что искатели кладов имели прекрасное оборудование, которому может позволить завидовать любая государственная экспедиция. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним главные новости. В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний, погиб один человек. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел.
С новостями часа Светлана Вольская.
Ну, теперь коротко о погоде. Кардинальные перемены погоды в начале недели ожидаются в Южном федеральном округе и соседних районах Поволжья, прогнозируют синоптики. Циклон запада принесет снег, мокрый снег. Местами осадки будут сильными, с резким порывистым ветром. Приближение циклона почувствуется и в среднем Поволжье. Там небольшой и умеренный снег, слабая метель. Морозы существенно ослабеют только в Саратовской области. Циклон убережет от сильных морозов и Тамбовскую, и Воронежскую области, прикрыв их облаками. На более северной области европейской территории его влияние не распространится. Циклон из прикаспийских районов Казахстана принесет снегопады и метели на Средний и Южный Урал, а также в большинство областей Западной Сибири. На Дальнем Востоке ветры и метели ослабеют, но морозы будут крепчать. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 20 градусов мороза. В Москве облачно с прояснениями, местами слабый снег. Днем температура около 20, ниже нуля. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Новые правила пребывания иностранцев в Белоруссию. Приговор по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Выставка Бориса Атарова в Москве.
Поступают первые ответы на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения. Александр, наш слушатель из Екатеринбурга, считает, что и в России, и в Грузии власти империалисты, а нынешний Кавказ – это Балканы 14-го года прошлого столетия.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете продолжать присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
А теперь о событиях в Белоруссии. 5 февраля этого года в этой стране вступил в силу закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащий ряд положений, связанных с режимом нахождения иностранцев на территории страны. В частности, расширен перечень оснований для отказа не только во въезде, но и выезде с территории республики. В Министерстве внутренних дел Беларуси такие действия называют регулированием миграционных процессов, рассказывает Игорь Корней.
Как рассказали в Министерстве внутренних дел Беларуси, на которое целиком ложится выполнение закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, в ближайшее время Совет министров должен утвердить еще ряд документов, касающихся пребывания иностранцев в республике. Среди них положение о порядке высылки иностранцев, положение о миграционной карте иностранных граждан и положение об иностранцах, которые прибывают в страну на постоянное место жительства, говорит официальный представитель Министерства внутренних дел Виталий Гринкевич.
предусматривается введение миграционной карты, направленной на урегулирование миграционных процессов на территории государства. Положения, которые введены, это временное пребывание, временное проживание и постоянное проживание на территории Республики Беларусь. Вводится с целью того, чтобы регулировать миграционные процессы. Вступает в силу с 5 февраля текущего года.
Заместитель начальника департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун в свою очередь уточнил, что новое законодательство будет способствовать созданию эффективного механизма регулирования иммиграции путем привлечения специалистов, в которых нуждается республика, и отказа в выдаче разрешений отдельным категориям иностранцев, пребывание которых в Беларуси нежелательно. Значит ли это, что уже в ближайшее время будет откорректирована работа консульских учреждений Беларуси за рубежом в пользу ужесточения процедуры оформления белорусской визы? Сотрудник Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Попов говорит, что не нужно торопиться с выводами.
Не стоит так сразу давать сходу интерпретацию, то есть как бы нужно изучить этот вопрос, что тут имеется в виду. По крайней мере, исходим из того, что МИД входит, является составной частью Кабинета министров, поэтому мы ориентируемся на те рамки, которые нам устанавливает вышестоящий орган.
Согласно новому законодательству, четко расписана процедура регистрации иностранных граждан, которые прибывают в Белоруссию. Для того, чтобы получить регистрационные документы на пребывание, иностранец должен подать заявление в миграционные структуры Министерства внутренних дел, предоставить медицинскую страховку, а также подтвердить наличие у него денежных средств на весь срок пребывания. По информации Министерства внутренних дел, в настоящее время въезд в Белоруссию запрещен для 40 тысяч иностранцев. В эту категорию включены лица, которые совершили на территории республики правонарушения и были депортированы. Также въезд на территорию республики запрещен лицам, которые подозреваются в причастности к экстремистским и террористическим силам, уточнил замначальника департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун. По его словам, также уточняется список лиц, которые не имеют права выезда за границу. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, какие темы открывают первые полосы газеты в начале недели?
В основном это международные новости. Публикации карикатур на пророка Мухаммеда сначала в газетах Дании, а затем в печатных СМИ других стран спровоцировала самую настоящую религиозную войну. Эта тема остается актуальной для российских газет. Новое «Известие» пишет о том, что ее отголоски докатились и до России. В пятницу в главной мечети Махачкалы духовенство призывало верующих бойкотировать продукцию стран-обидчиков и требовать извинений от их дипломатов. О своей поддержке мусульман заявила и Русская Православная Церковь. А вот депутат Госдумы Александр Чуев намерен предложить поправки в Уголовный кодекс России, которые бы обеспечили защиту государством святынь всех традиционных религий. После почти трех дней колебаний Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ решил не обращать внимания на ультиматумы Тегерана и принять резолюцию, осуждающую иранскую ядерную программу. Это также одна из главных тем сегодняшних центральных газет. Как пишет российская, документ поддержали 27 государств. Одновременно глава иранской делегации в МАГАТЭ предупредил о том, что Тегеран больше не рассматривает предложение об обогащении урана на территории России. Вопреки обвинениям в нечестной игре, прозвучавшим в адрес Москвы из уст главы Ирана, российский МИД сообщил, что направленное Тегерану приглашение провести переговоры о создании в России совместного предприятия по обогащению урана остается в силе. Но даже если такой диалог состоится, он вряд ли окажется продуктивным. Жесткая позиция главы Ирана не позволит даже самым лояльным к Москве иранским переговорщикам пойти на компромисс. А значит, как и прежде, россиян в лучшем случае вежливо выслушают, но никаких решений по итогам встречи принято не будет. Так предполагает российская газета. Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями ФАТФ намерена проверить российские банки. Об этом сегодня пишет газета. В 2007 году в России, пожалуй, целая команда проверяющих, которые будут исследовать чистоту национальной банковской системы. Это будет очень серьезная проверка, предупредил общественность заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников. Но руководителям Банка России уже сейчас известно, какой будет главная рекомендация ревизоров. ФАТФ потребует ужесточить контроль за открытием счетов. Это означает предоставление банкам права выбора. открывать своему перспективному клиенту счет или отказать ему в этом без объяснения причин. Центральный банк с такой постановкой вопроса согласен, а Виктор Мельников предлагает сыграть на упреждение, оформить норму ФАТ законодательно уже в этом году. Вот почему Центральный банк начал подготовку к визиту представителей международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями так задолго, задается вопросами издания. И оказывается, что тема «Визит ревизоров» представляет собой хорошую политическую подпорку. Вот об этом сегодня пишут центральные российские газеты.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Главный военный прокурор России обсуждает с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хассан Сабех. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. Об этих и других событиях в очередном выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Прессинг», в которой Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов в последнем предолимпийском выпуске предоставят слово отъезжающим в Турин, а также расскажут об организационной удаче российской хоккейной лиги. «Прессинг» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 10:00. Время московское.
Продолжает наш эфир выпуск спортивной информации. Последние новости. В Винья-дель-Мар в Чили завершился крупный мужской турнир. Хосе Акасусо, аргентинский спортсмен, взял верх над Николасом Массу из Чили 6-4, 6-3. Ранее в Делрей-Бич, Соединенных Штатах Америки, в финальном поединке Томми Хаас из Германии нанес поражение бельгийцу Ксавье Малису 6-3, 3-6, 7-6. Ну а вчера поздно вечером в Загребе Иван Любичич, хорватский теннисист, выиграл у Стефана Кубика из Австрии 6-3, 6-4. На этапе Кубка мира в Виллингене в воскресенье прошли командные соревнования на 145-метровом трамплине. Тройку лучших составили сборные Финляндии, Австрии и Норвегии. Последние перед Олимпиадой старты прошли на этапе Кубка мира в Давосе. В женской гонке на 10 километров победила финка Вирпи Куйтунен. Второй результат у канадки Сары Реннер. Третий финишировал словенка Петра Майдича. А мужчин быстрее всех был норвежец Йенс Арне Свартедаль, вслед за которым финишировали Мартин Таубер из Австрии и француз Венсан Веттос. Программа этапа Кубка мира в Офтершванге. У горнолыжниц завершили соревнования в специальном слаломе. Лучший результат показала лидирующая и в общем зачете, и в этой дисциплине Яница Костелич из Хорватии. Вслед за ней на пьедестал почета поднялись австрийки Катрин Цеттель и Марлис Шильд. В английской футбольной премьер-лиге Челси одержал победу над Ливерпулем 2-0 и по-прежнему уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 66 очков. У Манчестер Юнайтед 51, Ливерпуль на третьей позиции 45 очков, но этот клуб имеет две игры в запасе. В испанском чемпионате второе поражение потерпел лидер Барселона, уступившая дома Атлетику из Мадрида 1-3. Вильярреал и Кадис сыграли в ничью 1-1. Еще один ничейный счет зафиксирован в матче Хетафе-Алавес 2-2. Расинг проиграл Сельте 0-1. С таким же счетом Севилья уступила Осасуне. Сарагоса взяла верх над Бетисом 4-3. Реал Сосьедад выиграл у Мальорки 2-1. У Барселоны осталось 52 очка. Второе место Валенсия 43. По 42 очка имеют мадридский Реал и Осасуна. В вечернем матче итальянской серии А Лацио и Милан голов друг другу не забили. 0-0. Здесь впереди Ювентус, 62 очка. На втором месте Интер, 54. Замыкает тройку Милан, имеющий в активе 48 очков. Во французском футбольном чемпионате Лион и Бордо сыграли в ничью 0-0. Труа уступил Марселю 0-1. В активе Леона стало 55 очков, Бордо на втором месте по-прежнему 46 очков и на третьей позиции Оссер, имеющий 42 очка. В Швейцарии завершился чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная Франции в решающем матче одержала победу над командой Испании 31-23. Бронзовые награды завоевала Дания, взявшая верх над Хорватией 32-27. Ну а сборная России, напомню, потерпела поражение в матче за пятое место от команды Германии 30-32. А В Швеции завершился чемпионат мира по хоккею с мячом, и здесь россияне одержали победу, спустя 5 лет вернув себе звание «Лучшие в мире». В решающем матче в Стокгольме россияне одолели шведов 3-2. Третье место заняла команда Финляндии, обыгравшая сборную Казахстана 7-4. Следующий выпуск новостей спорта на Радио Свобода приблизительно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете Радио Свобода. В галерее Зураба Церетели при поддержке Академии художеств открыта выставка живописи и графики к 90-летию со дня рождения художника Бориса Атарова. Начало его творчества пришлось на времена хрущевской оттепели, а в 60-е и 70-е годы художник примыкал к кругу московской неофициальной живописи. На вернисаже побывала Елена Фанайлова.
По ретроспективе Бориса Атарова можно изучать историю искусств второй половины 20 века, как она делалась в России у мастерских неофициальных художников, которые в обычном мире работали преподавателями и иллюстраторами, а для себя создавали экспериментальную живопись. Работы Атарова невероятно по-восточному красочны, но его палитра так же культурна, как темпераментна, говорит Нина Габриэлян, художник-ученица Бориса Атарова.
Тесно было краскам на его полотнах. Они толпились, они перебивали друг друга, они затевали друг с другом сложные отношения. И тогда обход, помимо, собственно, краски, шли другие материалы. Смолы, камни, посыпки. Его было настолько много, что он все время норовил вырваться за пределы самого себя. Может быть, потому он так любил писать парусники. Вот здесь огромная серия парусников. Посмотрите, они все в штиль, в бурю, утром, вечером. Они все мчатся куда-то за пределы полотен.
Атаров был не только преподавателем, он был теоретиком искусства. В его мастерской до сих пор хранятся все западные книги по теории восприятия, которые можно было найти в России. Вспоминает художник Юрий Александров, директор одного из подмосковных историко-художественных музеев.
Первое, что он мне сказал, я помню: «Ёлочка, вам надо промыть глаза». И вот он поставил совершенно жуткий натюрморт для меня. 17 белых предметов, абсолютно белых, без рисунка, на белом фоне нижнем и на белом фоне сзади. Там была кафельная плитка, книга с белым переплетом. И вот это надо было написать. И никаких точек опоры. Потом уже разговоры пошли о конструктивном наполнении цвета до тех проблем, которые, что называются русским структурализмом. Он эту школу, кстати сказать, знал в совершенстве. Обычно, когда говорят об этом направлении, вспоминают Вейсберга, Владимира Вейсберга. Но мало кто знает, что с Вейсбергом 10 лет работал Атаров, и они, по сути дела, теорию этой всей системы создавали-то вместе.
Говорил Юрий Александров. С Борисом Атаровым был знаком Михаил Рогинский, классик советского нонконформизма. О его реакции на работы Атарова рассказывает Лидия Атарова.
Он спокойно посмотрел фактурные работы, ассамбляжи, даже парусники. И когда дошла очередь до цветов, он сказал: что вы, вот цветы, это вершина творчества, это какая свобода. И в то же время такая тонкая организация, не просто стихия.
Серию гуашей «Цветы» можно увидеть вместе с остальными работами Бориса Атарова до середины февраля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Справедлив ли приговор по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова? Этот вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Насколько справедливым представляется вам приговор суда?
У меня очень двоякое ощущение от того, что приговор на самом деле справедливый. С одной стороны, если полагать, что дело исследовано полно и всесторонняя вина Щербинского доказана полностью, ну, надо полагать, что суд в этом случае не пошел на поводу возможных заказчиков, когда речь идет о столь высокой должности, какую занимал Евдокимов, наверное, могли быть и заказчики в этом деле, я имею в виду заказчики решения приговора по судебному процессу. Так вот, если все-таки заказчики даже и были, надо отдать должное судье, если дело рассматривалось с учетом всех доказательств, то, скорее всего, это не самый суровый приговор. Статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации по части 2, который был осужден к несчастью господин Щербинский, предусматривает лишение свобода на срок от 3 до 7 лет. Прокуратура, как сторона обвинения, требовала 5 лет. Судья, на еще раз говорю, отдать надо должность. Судья все-таки вынес более мягкий приговор и наказал Щербинского 4 годами лишения свободы. 4 года, конечно, тоже не сахар. Тем более, если Щербинский ни в чем не виновен.
Но это колония-поселение.
Это колония-поселение. Это совсем не тюрьма с нарами за решеткой. И это не карцер. Это колония-поселение. Тому, кто там не был, дай бог, никогда там и не появится. Но кто хотел бы знать, то должны знать, что это колония-поселение, в которой можно ходить с собственной одежде, которой можно иметь в кармане достаточное количество денег, пользоваться магазинами и встречаться со своими родственниками, ну, практически неограниченное количество раз, если они пожелают к вам на свидание приехать. Это не одно и то же с тюрьмой. Поэтому, с одной стороны, конечно же, приговор вполне мягкий, и, наверное, если вина доказана полной всесторонней, его нужно принять за данность и, наверное, сказать спасибо судье, что не больше и не хуже. А с другой стороны, почему у меня двоякое ощущение того, что сегодня случилось в суде? А ведь из чего следует, что вина Щербинского доказана полной и всесторонней? Из чего следует, что Щербинский виновен на 100%? Ведь уже по тем обстоятельствам дела, которые нам известны, я хочу обратить ваше внимание, что нам известны далеко не все обстоятельства дела, потому что судебный процесс шел в закрытом режиме, и мы не знаем на самом деле, что, какие аргументы выдвигала сторона защиты и сторона обвинения. Мы можем только предполагать. Но из тех обстоятельств, которые нам известны из средств массовой информации, мы можем говорить уже о том, машина губернатора, двигаясь на высокой скорости, а эксперты утверждают, что эта скорость равнялась примерно 180-200 км в час, конечно же, он имел право превышать скорость, он имел право отступать от требований, я имею в виду водитель Евдокимова, имел, конечно, право отступать от требований правил дорожного движения, но только лишь в том случае, как гласят ПДД, если бы водитель губернатора убедился в том, что водитель Тойоты, то есть Щербинский, уступает дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда. Мог ли Щербинский, и я так полагаю, что, наверное, это был один из главных аргументов защиты в судебном процессе, главный аргумент заключался, наверное, в том, что, поворачивая налево, Щербинский не мог заметить транспортное средство, простите, не двигающееся, а я бы сказал, даже надвигающееся на него со скоростью почти 200 км в час. Заметить и предотвратить столкновение при таких обстоятельствах, вам скажет любой автоэксперт, практически невозможно. Поэтому у меня очень двоякое ощущение.
Бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов не видит нужды в привилегиях для губернаторов.
Вообще у меня никогда охраны не было, когда я был губернатором. Никакого сопровождения у меня тоже не было. Всенародно избранного губернатора бояться нечего особо. Если его поддерживает народ, то, собственно, кто его должен убить? Ну, конечно, времена меняются. Я не думаю, что Евдокимов погиб из-за того, что была плохая охрана или было неправильное сопровождение. Ну, это трагедия, конечно, и несчастный случай. Я не думаю, что там какой-то был злой умысел, и кто-то хотел его так устранить. Я знаю, что конечно есть, но я не верю в нее. Мне кажется, что это все-таки такой трагический несчастный случай. Много народу гибнет на дорогах, в том числе из-за превышения скорости. Так что можно только всем пожелать здоровья, чтобы все были осторожны.
Политолог Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии, допускает гипотезу покушения.
Детальной информации, которая свидетельствовала бы в пользу покушения, сейчас в публичном поле нет. Однако известно, что примерно за месяц до гибели полпред президентов в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин обращался в Кремль с различными предложениями по поводу устранения Михаила Евдокимова с поста губернатора, и Кремль прозрачно намекнул Квашнину, что он может использовать разные любые средства для решения этой задачи. Кремль действительно был раздражен Евдокимовым как примером губернатора, которого в силу его популярности убрать с поста достаточно сложно. И насколько мне известно, в окружении Евдокимова и в самом регионе эта версия остается популярной. Чем больше вина будет возлагаться на стрелочника без достаточных объяснений того, как все это могло произойти, почему с Евдокимова сняли охрану и машину сопровождения, до тех пор, естественно, трагедия будет обрастать слухами, невыгодными для власти.
Известный автожурналист Юрий Гейко, ведущий рубрики «Автоликбез», сожалеет о том, что сегодня осужден невиновный.
Совершенно очевидно, что осужденный Олег Щербинский абсолютно ни в чем не виноват. И «Мерседес» Евдокимовский был без звукового сигнала уже. Одно это является нарушением и свидетельством того, что Щербинский не виноват. Но ставить этот случай в один ряд, например, с Машировым... Я, кстати, помню эту смерть. Там неожиданно грузовик выехал и протаранил ЗИЛ, на котором ехал Маширов. Но это события совершенно разного ряда.
Бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов не видит причин для устранения Евдокимова.
Совершенно очевидно, что незачем было покушаться на губернатора Алтайского края. В таких ситуациях всегда основная ответственность на том, кто сидит справа от водителя. Хотя юридически отвечает водитель. Всегда водитель выполнит ту установку, которую дает ему руководитель. Это по жизни. И то, что произошла такая авария, конечно, в первую очередь виноват, к сожалению, человек, которого сейчас нет. Но это руководитель. А водитель в другой машине, мне кажется, все-таки его избрали козлом отпущения. И скорее решалась не юридическая задача, а политическая. Думаю, что масса водителей чувствует сейчас по меньшей мере дискомфорт, а скорее всего возмущение тем приговором, который произошел.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению приговора по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова, вынесенного на прошлой неделе. Гостем ведущего был Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Олени-роботы в борьбе с браконьерами. Подробности в панораме высоких технологий. Состояние киноиндустрии в Болгарии. Сегодняшняя тема нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня в 19 часов после новостей Виталий Портников беседует с кандидатом в президенты Белоруссии от Объединенных Демократических Сил Александром Миленкевичем. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера, время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске сгорело общежитие управления исполнения наказаний. Погиб один человек, еще один госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, почти 250 пострадали. Главный военный прокурор России Александр Савинков обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В заседании будут участвовать представители сенатских комитетов по правовым и судебным вопросам, а также по обороне и безопасности. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В пригороде Газа двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям, оба погибших активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. В Афганистане в воскресенье властям сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов в рамках объявленной правительством амнистии. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо на Кубе. Правозащитники настаивают, что обвиняемых в терроризме нужно либо судить, либо отпустить на свободу. В американском городе Александрия в штате Виргиния началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Обвинение требует для Закарии Мусауи смертной казни.
Коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Аксинья – весноуказательница, перелом зимы. Какая погода на Аксинью, такой будет и весна. Если солнышко, и весны жди погожей и теплой, метель, значит весна придет поздно и будет холодной. Судите сами. В Санкт-Петербурге сегодня днем около 20 градусов мороза. В Москве и области облачно с прояснениями, местами слабый снег, температура около 20 ниже нуля, ветер северо-западный 2,5 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Возвращаемся к российско-грузинским отношениям. Грузия заявила о выходе из Совета министров обороны СНГ. Соответствующий указ подписал президент страны Михаил Саакашвили. В Москве считают, что Тбилиси ведет планомерную кампанию по выходу из СНГ. О причинах российско-грузинских разногласий рассуждает известный российский этнолог Сергей Арутюнов, с которым побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
У России большой список претензий к Грузии. Вывод военных баз, критика СНГ, попытка заменить российских миротворцев международными силами в Абхазии и Южной Осетии, стремление Тбилиси в НАТО, ситуация в Панкистском ущелье и еще множество упреков. Тбилиси, в свою очередь, обвиняет Москву в имперской политике на Южном Кавказе, фактической оккупации Абхазии и Южной Осетии, энергетической войне, в попытках насадить сепаратистские настроения среди армян Джавахетии и так далее. Москва смотрит на соседнее государство как на важную стратегическую территорию, между тем, как договориться с грузинским руководством о сотрудничестве не может, говорит член-корреспондент Российской Академии Наук, этнолог Сергей Арутюнов.
Была бы Грузия членом Европейского Союза и членом НАТО, так никаких бы этих претензий не было, потому что было бы совершенно ясно, что это пустая болтовня. А сейчас еще есть какая-то надежда, хотя, прямо скажем, эта надежда довольно иллюзорная, что вот всякого рода таким бряцанием оружия можно как-то на Грузию повлиять. Потому что это стратегически важный очень участок. Нефтепровод Баку-Джейхан, в общем, дело решенное. Но коммуникации, скажем, у России с Арменией, а у России с Арменией стратегическое партнерство, и Армения в очень невыгодном положении, потому что Грузия совместно с Азербайджаном могут заблокировать Армению, отрезать ее от России. Лучший способ этого избежать, это было бы наладить дружеские, добрососедские отношения с Грузией. Но как-то у российского руководства это не получается.
Москва, стремясь распространить свое влияние в Южной Осетии и Абхазии, исходит из политических или экономических интересов?
В Южной Осетии больше из политических, потому что экономические интересы там мизерные. В Абхазии, конечно, есть очень большая экономическая заинтересованность, причем даже экономическая заинтересованность просто конкретных влиятельных лиц и влиятельных группировок, которые имеют в Абхазии имущество. Абхазия вообще такой лакомый, замечательный кусочек, что его как-то выпускать из рук совсем не хочется.
Так считает член-корреспондент Российской академии наук, этнолог Сергей Арутюнов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А теперь переходим к сообщениям наших слушателей, отвечающих на вопрос. Как вы считаете, почему отношения между Россией и Грузией не могут наладиться столь долгое время после перехода к власти Михаила Саакашвили? Александр Добрый из Петербурга пишет о том, что есть такие соседи, которые вечно пьяные танцуют, а работать не желают. Иметь с ними хорошие отношения невозможно. Упаси Запада, если они такого соседа приютят. Георгиевич считает, что Грузия, переориентируясь на Запад, надеется, что это принесет ей большие материальные выгоды. Сергей Анатольевич пишет о том, что потеря Грузии, территории Абхазии и Осетии в кровавых войнах между ними не дает покоя правителям Грузии. Россия помогала и будет помогать этим народам, чтобы их не уничтожили грузинские правители. Вот отсюда ненависть к России. Продолжаем принимать ваши сообщения.
О российско-грузинских отношениях размышляли и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Нужно просто уметь договариваться. Сейчас этого нету. Может быть, что-то мешает еще личностные какие-то проблемы в отношении конкретных руководителей. Но я думаю, тут и с той, и с другой стороны люди должны пойти друг другу навстречу, а этого пока нет.
Может быть, культуры разные, какие-то исторические корни. Это, по-моему, вопрос к профессионалам, к историкам, к искусствоведам.
Возможно, это личность президента. Ихнего больше. Потому что, мне кажется, наши-то отношения не менялись к Грузии. Это изменились отношения Грузии к нам. А вследствие каких причин, это уже тяжело сказать.
Вроде бы у нас вообще противоречий не должно было быть. Потому что раньше ведь отдыхали, ездили, никогда никаких проблем не существовало. Знаем, может, жизнь такая жестокая стала. И вот ищут какие-то противоречия.
Проблема именно в политиках, а не в народе. То есть Саакашвили поставил свою политику так, что он смотрит он все-таки на Америку, а не на Россию. А грузинский народ все-таки смотрит на Россию.
Мешает, наверное, вражда именно народа друг другу. Эта проблема, мне кажется, она давно встает. И видно, это менталитет или внутреннее самосознание народа не позволяет контактировать между Россией и Грузией.
Очень многие считают, что то, что люди кавказской национальности торгуют на рынке. Они отнимают рабочие места, ну, ущемляют, скажем так, наших. Они трудятся как могут, а наши хотят более выгодный заработок, я не знаю. Люди расизма немножко страдают, а в политику я даже не углубляюсь.
Воля руководства, больше ничего, потому что общие исторические цели, общая религия, в конце концов, такого не должно быть между народами.
И грузины где-то виноваты, и Россия тоже где-то не хочет там идти на уступки. А самое главное, наверное, конечно, Абхазия. Это один из вариантов, конечно. На самом деле там еще много вариантов всяких, поэтому это очень сложный вопрос.
Может, они друг друга просто недолюбливают. Хотя я знаю, что Грузия вообще очень веселый народ, хороший. Отдыхать нам хорошо.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На очереди у нас панорама высоких технологий. Вот некоторые заголовки выпуска. Житель Луизианы подал в суд на компанию Apple. Разработан настольный трехмерный сканер. Браконьеров ловят на оленей роботов.
Главная тема выпуска. Согласно отчету, опубликованному газетой USA Today, за последние 5 лет только 31 интернет-компания вышла на биржу. Акции интернет-компаний сегодня не являются привлекательным объектом для инвестиций. Фондовый индекс USA Today Internet 50, который включает акции 50 ведущих интернет-компаний, вырос за 2005 год всего на 1%. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Google является едва ли не единственной причиной, по которой акции интернет-компаний не считаются убыточными. Рост акций Google составил 115% за год. Если не учитывать этот показатель, то индекс Интернет 50 упал бы за год на 8%. Акции компании eBay за прошлый год снизились на 26%. Акции Yahoo упали на 6%.
Новости коротко. Житель города Луизиана Джон Паттерсон подал в суд на компанию Apple. Истец утверждает, что выпускаемый фирмой плеер iPod может привести к потере слуха. В иске говорится, что этот плеер имеет внутренний дефект и на нем нет предупреждений о вреде для здоровья. Истец указывает, что громкость звука iPod может превышать 115 дБ. Если слушать плеер на уровне громкости 115 дБ, хотя бы полминуты в день можно оглохнуть. Компания Next Engine разработала трехмерный настольный сканер, который может быть подключен к обычному компьютеру. В сканере используются две 3-мегапиксельные матрицы и лазерная система измерения размеров объекта. Для сканирования объект помещается на специальный вращающийся диск. По мнению разработчиков, новинка должна заинтересовать в первую очередь профессиональных дизайнеров, конструкторов и инженеров. Стоит трехмерный настольный сканер $2500. В Соединенных Штатах браконьеров ловят на оригинальную приманку. В качестве приманки в местах обитания оленей сотрудники природоохранных служб расставляют роботов. Кибернетические олени по внешнему виду неотличимы от настоящих. В шею искусственных животных встроен мотор, который с пульта дистанционного управления контролируется оператором. Даже если охотник стрелял и не попал в искусственного оленя, его все равно могут привлечь к ответственности. Стоимость одного такого робота составляет около $1000.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, всю прошлую неделю дедовщина в армии была одной из главных, из центральных тем российских газет. А вот выводы, комментарии есть ли на страницах сегодняшней прессы?
Я начну с инициативы Общественной палаты. Армии предлагается общественный контроль и военная полиция. Об этом сегодня пишет газета «Газета». Вчера председатель комиссии Общественной палаты по деятельности армии силовых структур Анатолий Кучерена пообещал разработать закон об общественном контроле за ситуацией в вооруженных силах. Идея пришла к известному адвокату после посещения Челябинской области, где он пытался разобраться в ситуации с изувеченным солдатом Андреем Сычевым. Несколькими днями ранее свою версию борьбы с дедовщиной предложил президент России Владимир Путин, который считает, что лучше всего с этим справится военная полиция. Как подчеркивает газета, обе инициативы в новейшей истории России не новы. Проект закона о военной полиции был похоронен в недрах Министерства обороны еще в 1995 году, а нынешняя инициатива Кучерены об общественном контроле будет и вовсе третьей по счету. Газета напоминает, законопроект о гражданском контроле в военной сфере Комитет солдатских матерей дважды предлагал Госдуме двух предыдущих составов. Причем оба раза проект рубили в правительстве на стадии заключения. Возможно, из-за того, что солдатские матери требовали для себя невиданных по отечественным меркам полномочий. Прежде всего, общественные проверяющие должны были быть наделены правом в любое время приезжать в часть с проверками. Информация о трагедии Сычева занимаются государственные СМИ, в том числе и телевидение. Это попытка досрочно вывести из игры одного из кандидатов в президенты 2008? Такой вопрос сегодня задает независимая газета в статье под названием «Победить отдельно взятого министра». Челябинская драма вызвала сильнейший политический и общественный резонанс. Эхо скандала, спровоцированное неуклюжим и высокомерным поведением министра обороны, не утихает, подчеркивает независимая. Трагедия солдата Сычева спровоцировала досрочную атаку на одного из кандидатов в президенты 2008. Корреспонденты независимые просили экспертов. Вот, к примеру, Сергей Марков, член общественной палаты, считает, что кампания против возможного преемника, конечно же, идет, и связана она в том числе и с этим скандалом в армии. Марков уверен, нужна жесткая политика декриминализации армии. А поскольку армия – часть общества, то нужно заниматься декриминализацией общества, а не бороться с одним отдельно взятым министром. А вот Борис Немцов никакой кампании против Минобороны не видит. Другое дело, что при Сергее Иванове в армии выросли масштабы пыток и издевательств, и министр несет за это полную ответственность. Так заявил Немцов в независимой газете. Еще в продолжении темы сегодня в 3-й городской клинической больнице Челябинска пройдет консилиум, на котором лечащие врачи Андрея Сычева и военные медики обсудят возможность и сроки перевода солдата в столичный госпиталь имени Бурденко. Об этом пишут новые «Известия». Тем временем мама Андрея, Галина Сычева, заявила, что намерена подать в суд на журналистов и издания, в которых происшествие с ее сыном освещается некорректно. В частности, она желает опротестовать публикацию о том, что Андрей якобы сам себе вколол в ноги керосин, чтобы симулировать болезнь и досрочно уволиться из армии. Кроме того, выполняя поручение президента России улучшить жилищные условия семье пострадавшего солдата, такое решение уже принято, и маме дали выбор из 3 городов выбрать себе квартиру. Она остановилась на Екатеринбурге. Через полчаса продолжим читать газеты.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с главной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти Соединенных Штатов Америки закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо. В Афганистане в рамках объявленной правительством амнистии сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Объем волового внутреннего продукта в России за 2005 год, покупка акций Импексбанка, новый автомобильный завод в Тольятти, темы экономического обзора.
Объем волового внутреннего продукта России в 2005 году, рассчитанный по текущим ценам, составил 770 миллиардов долларов. Это в 3 раза меньше, чем объем ВВП Китая в прошлом году и почти совпадает с объемом экономики Индии.
Австрийская банковская группа Raiffeisen намерена купить 100% акций российского Impexbank. Он был основан в 1993 году и сегодня входит в число 30 крупнейших в стране. В случае завершения сделки Raiffeisen Bank станет самой крупной в России иностранной банковской группой.
АвтоВАЗ намерен в течение 3 лет построить в Тольятти новый автомобильный завод мощностью 450 тысяч автомобилей в год. По планам, здесь могут выпускаться самые разные модели легковых автомобилей, от небольших спортивных купе до минивэнов.
Российская телекомпания «Межрегиональный транзит Телеком» начала поставлять услуги междугородной и международной связи в Москве. Это первый альтернативный государственному Ростелекому оператор, допущенный на столичный рынок дальней связи из 15 получивших лицензий. Рынок дальней телефонной связи в России считается либерализованным с 1 января 2006 года.
Европейский центральный банк принял решение сохранить базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 2,25%. Это ровно вдвое меньше базовой процентной ставки, действующей сегодня в США.
К Квоты добычи нефти странами ОПЕК сохранятся пока на прежнем уровне. Возможность их пересмотра будет обсуждаться весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Следующая министерская конференция ОПЕК пройдет в Вене 8 марта.
Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что возобновит 9 февраля после 5-летнего перерыва продажу 30-летних облигаций, которые многие годы считались одним из главных инструментов мирового финансового рынка. Их выпуск был начат в 1977 году и прекращен в 2001, последнем, когда бюджет США был бездефицитным.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 28 рублей 17 копеек за доллар США и 34 рубля 4 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 5 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Эмигрантский поэт и прозаик Дон Аминадо в воспоминаниях критика Георгия Адамовича. 6 февраля 1968 года. Читает Гайто Газданов.
Дон Аминадо, Аминад Петрович Шполянский, сатирик, юморист, поэт, терпеть не мог в последние годы жизни, чтобы его называли именно так. Приставку «Дон» он отбросил. С возмущением говорил: «Как мог я в молодости взять себе такой безвкусный, опереточный псевдоним?» Расцвет его творчества совпал с годами позднейшими, когда он почти ежедневно помещал свои юмористические фельетоны в парижской русской газете «Последние новости». Фельетоны бывали и в стихах, и в прозе. Подлинно неистощимое остроумие и Аминадо создало ему в эмиграции исключительную популярность. И нередко случалось, что некоторые его афоризмы тут же становились пословицами. Особняком стоят стихи Аминадо, и, несомненно, именно в них ярче всего обнаружилась его большая одаренность. Аминад Петрович был очень умным, скрытным и сложным человеком. К восхищению своим остроумием он привык и слушал похвалы и комплименты с подчеркнутым безразличием. Но он весь оживлялся, когда ему говорили о редких формальных достоинствах и блеске его стихов. Приведем в заключение два стихотворения Дон Аминадо. «Была весна, от Волги до Амура вскрывались льды, звенела песнь грача, какая-то восторженная дура лепила бюст супруги Ильича. И было так приятно от сознания, что мир земной не брошен и не пуст, что если в нем имеются зияния, то их заткнет, заполнит этот бюст». И второе стихотворение. «Бабье лето. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Август, ущерб, увядание, милый единственный прах. Русское лето в России, запахи пыльной травы, небо какой-то старинной, темной, густой синевы. Утро, пастушья жалейка, поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец».
Воспоминания Георгия Адамовича о Доне Аминадо. Читал Гайто Газданов. Радио «Свобода». 6 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А в завершении этого часа утренней программы наши традиционные истории Запада и Востока. На этот раз она из Болгарии, страна, которая становится лидером среди европейских стран, где снимаются американские низкобюджетные фильмы, и этому способствует и недавняя приватизация национальной киностудии «Бояна». Сегодня съемки в Болгарии обходятся на 40% дешевле, чем в Соединенных Штатах. Тему продолжает Татьяна Ваксберг.
Агенты КГБ выходят из Лубянки, говорят между собой по-русски, но с довольно сильным американским акцентом, поворачивают направо и быстро садятся в машину. Камера задерживается на этом плане на секунду дольше, чем нужно, и в зале кинотеатра раздается хохот. Это не Лубянка, это София. Таких американских фильмов уже довольно много. Выбирается сюжет, связанный с Россией или с Центральной Европой, а съемки производятся в Болгарии, где это дешевле. С середины 90-х годов софийская киностудия «Бояна» стала предлагать выгодные условия для съемок иностранных фильмов на территории страны. Расчет шел полностью на низкобюджетные американские видеопродукции. Болгарские режиссеры и актеры тогда с иронией относились к такой стратегии, не видя особого смысла в усилиях привлечь в страну именно этих представителей мирового кино. Многие считали цинизмом также и анализ, на котором эта стратегия строилась. А строилась она на трагедии в соседней Югославии. До войны Югославия была лидером среди европейских стран, предлагающих западным кинопродюсерам низкие цены за съемки на своей территории. Страна привлекала не только льготными условиями, но и невероятным разнообразием своей архитектуры и природы. В ней можно было снимать любую натуру почти на любой сюжет. Но война этот бизнес уничтожила. Тогда Болгария решила занять освободившееся место. Вся эта история протекала на фоне полного крушения болгарского фильмопроизводства. После свержения коммунистического режима наступил конец государственным субсидиям, и национальное кино практически исчезло. Режиссеры и актеры стояли в очередях за пособиями по безработице и обвиняли как государство, так и руководство киностудии, сделавшее ставку на третьеразрядные американские продукции. Сегодня, однако, когда в Болгарии снимаются в среднем по 20 низкобюджетных иностранных фильмов в год, и среди европейских государств страна конкурируется в этом бизнесе с одной Румынией, разговор на эту тему проходит совершенно по-другому. Болгарский оператор и продюсер Найо Тицин объясняет, почему.
Тази инвазия на низкобюджетни американски филми в България
Это нашествие американских второсортных кинопродукций буквально спасло наших киношников, потому что дало им работу. В начале 90-х годов у нас фильмы не снимались вообще, а теперь с грехом пополам делаются по 1-2 фильма в год. Специалистов же у нас в 10 раз больше, и им негде работать. К тому же за работу в болгарском фильмопроизводстве здесь платят обидно мало. Техник, ответственный за поддержку камеры, получает по 8 евро в день. А если тот же техник работает на американскую кинопродукцию в Болгарии, он уже будет получать по 60 евро в день. Американские продюсеры помогают также и нашим музыкантам и звукорежиссерам, потому что они переносят в Софию значительную часть работы над звуком картины, даже если сам фильм не снимается у нас. И потом я верю, что Болгария рано или поздно пойдет по чешскому пути. В Чехии ведь вначале тоже снимались одни второразрядные фильмы, а потом туда перенесли и съемки совсем настоящего кино. В Болгарии же пока снят только один серьезный фильм. Это «Восток-Запад» с Катрин Денев в главной роли. В этом году здесь будет сниматься Ал Пачино. А за прошедшие годы здесь работали Морган Фриман, Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал, Патрик Суэйзи, Вал Килмер, Дольф Лундгрен, Харви Кайтел. В январе киностудия «Бояна» была продана американской компанией New Image. По словам газеты Los Angeles Times, американские продюсеры считают финансовым успехом те съемки, чья стоимость обходится им на 20% меньше расходов, которые потребовались бы на съемки в штате Калифорния. В этом смысле New Image заключила превосходную сделку в Болгарии. Здесь расходы снижены на 30-40%. В обмен на это компания обязывается производить минимум по 2 болгарских фильма в год, инвестировать ежегодно в обновление «Бояны» по 12 миллионов евро и не имеет права продавать недвижимость, из которой состоит комплекс киностудий. Тем временем болгары ждут приезда Ал Пачино. Весной он будет сниматься в роли генерала в романтическом фильме «Наполеон и Бетси».
О состоянии киноиндустрии в Болгарии рассказывала Татьяна Ваксберг. Ну а теперь тема следующего часа. Вооруженные силы Америки в ближайшие 20 лет. Последствия аварии на Украине в городе Алчевске. Лучший европейский фильм 2005 года, а также вы узнаете о прощальных гастролях Биби Кинга.
Наш вопрос слушателям «Радио Свобода» сегодня звучит так. Почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения в свете ужесточения отношений между Россией и Грузией? Народам лучше дружить домами, а не дворами. Подпись «Константин». Грузия по отношению к России испытывает комплекс обиженного родственника, который, живя как у Христа за пазухой, вдруг лишился всех благ. Это мнение Николая Ивановича. У России никак не может быть хороших отношений со странами, стремящимися к цивилизации, то есть в Европу, в НАТО и так далее. Только с одиозными режимами Белоруссии, Северной Кореей, Ираном, Ираком, а теперь можно и с Туркменией. Так считает наша слушательница из Москвы Ирина.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете еще на протяжении ближайшего часа присылать нам свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.